Кашин, Голованов. Отдельная тема.
Доживем с вами этот день до конца. У микрофонов летописцы земли русской Олег Кашин, Роман Голованов. Это наш учебник истории, каким был сегодняшний день, каким увидят его потомки.
Здравствуйте, Роман, здравствуйте. Страстная пятница у нас, правильно я понимаю?
Но уже думаю, страстная суббота.
Страстная суббота, хорошо, пускай будет страстная суббота. Ну, с чего начнем? Я сегодня Путина опять видел, и, если честно, поскольку, ну, вот как мы вчера говорили, день сурка, ежедневно появляется Путин в этом своем скайпе, уже как-то странно говорить об этом как о новом свежем впечатлении.
Единственное, что прямо... Говорит человек, который ведет программу по скайпу уже сколько...
5 лет я с разными как бы медиа, и последний как бы почти год с «Комсомольской», с радио «Комсомольская правда». Но на самом деле сегодня тоже интересно было накачка, да, вот такой жанр интересный, когда советское слово, когда вышестоящий начальник, ну, наблюдая, что не сдан объект или еще что-то, решает проблему с помощью запугивания подчиненных. И этот разговор Путина с владимирским губернатором, как будто бы, да, наорать на губернатора будет значить победить коронавирус. Смешные переклички, на самом деле, причем не знаю, для кого это комплимент. Сегодня у Трампа какая-то странная прямо, ну, истерика, не истерика, но какое-то прям большое выступление в Твиттере, и у него гигантский есть твит, обращенный вот к знаменитому губернатору Куомо, да, штата Нью-Йорк, который, собственно, демократ, который считается оппонентом Трампа, таким скрытым и потенциальным оппонентом на президентских, может быть, выборах, и Трамп буквально теми же словами, что Путин Владимирскому, ему доказывает. Он говорит: иди и делай работу, хватит говорить, мы вам дали 1000 коек, дали большое количество аппаратов ИВЛ, твои цифры, показатели нехорошие, меньше разговоров и больше действий. Один в один Путин с владимирским губернатором, причем Путин был раньше, за пару часов до Трампа. И я думаю, оба они удивятся, что какими бы разными они ни были, действуют они совершенно одинаково. Ну вот, это если брать формально главные новости дня, поскольку мы всегда начинаем с президента. Опять же, помните, Роман, когда-то в прошлой жизни мы обсуждали диалоги Путина с Андреем Ванденко. Реально, как будто бы это было там 10 лет назад, 20 лет назад.
Я уж думал, вы сейчас скажете, как будто это был кремлевский темник, и мы из программы в программу его обсуждали.
Не, ну на самом деле я сам по молодости смеялся над телевизионными начальниками, которые на голубом глазу объясняли, что если там не упал метеорит, если нет инопланетян, то мы начинаем программу «Время», допустим, с Путина. А вот сейчас сам стал с вами ведущим программы, ежедневной программы, и думаешь, а с чего еще начинать ее? Естественно, как бы, ну, поскольку в путиноцентричной России главная тема Путин. И, ну, шутки-шутки, вот правда, я думаю, да, ну, то есть мы наблюдали его таким потерянным, растерянным в разные годы, начиная, собственно, с 2000-го. И да, мы видели, что он может быть растерянным, и мы видели, что он это довольно... Ну, слушайте, по меркам власти оперативно исправляет. То есть, да, сегодня растерялся, завтра полетел в Ведяево к женам, еще тогда не вдовам, моряков Курска там или еще что-то. А теперь, когда день сурка, когда каждый день повторяется одно и то же, мы видим вот этого непонятного Путина каждый день. И уже интересно, вот когда он там, не знаю, вскочит на стол и спляшет, допустим, чтобы как-то разнообразить хотя бы эту вот псевдоскайповскую картинку. Я думаю, ему самому сейчас очень тяжело. Не предлагаю его жалеть, естественно, но просто как факт.
Мне так интересно, в путиноцентричной России есть кашиноцентричный Олег, который общается с христоцентричным Романом. Ну, какая, ну, пирамида получается.
Так устроена вся наша Русь, это нормально и здорово. Мне безумно повезло, что мой партнер по программе, мой напарник, мой коллега Роман, он действительно не романоцентричный, а христоцентричный. Это действительно здорово, дай бог всем нам быть такими.
Иногда он, кстати, и к Путину тоже смещается, поэтому давайте сейчас прям послушаем.
Это ваш минус. Ваш антихристианский минус, скажем так.
Даже если все создаваемые сейчас резервы не потребуются в полном объеме, эти резервы у нас должны быть, чтобы ответить на любой вызов, реализовать любой сценарий, какой бы ни сложился у нас на каждой из наших территорий. Береженого Бог бережет.
Ну вот, как вы думаете, вот эти все резервы, которые у нас есть, даже мы уже не только говорим про больничные койки, а еще и про деньги, надолго все это затянется? Потому что, ну вот, пообщался еще раз с ребятами, которые занимаются бизнесом. Они вот про эти кредиты под 0%. Да. Очень интересно это слушать не от просто какого-то экономиста, потому что экономист в этом вообще ничего не соображает. Он будет говорить так, как это выгодно. А вот что говорит человек, который... владеет небольшой кафешкой. Он говорит, что пока люди богатые, я могу существовать. Мне выгодно, чтобы люди жили в достатке, чтобы они могли поужинать не у себя дома на кухне, а могли прийти с супругой ко мне, там, выпить вина. И говорит, вот эти кредиты, но я его сейчас возьму, это все равно долг. И неизвестно, что будет дальше. Вот кажется, что все это только начало, а дальше будет все это идти по такой нарастающей. И с чего я буду отдавать эти долги? Все. Он говорит, вот как, про помощь, о которой мы говорим. Как думаете?
Согласен абсолютно, и вот здесь тоже подхвачу, есть же такой довольно распространенный типаж постсоветского человека, который, ну, наверное, да, наверное, даже живет скромно, как бы здесь поводов для упрека нет, безусловно, и поглядывает на людей, проносящихся мимо него, там, не знаю, в дорогих автомобилях, вот буржуи, ненавижу. Он реально, ну, тоже он не виноват, его этому не учили в школе, он не понимает, что вот благополучие этого буржуя, там, не знаю, даже владельца кафе, в какой-то мере обеспечивает ему сносную жизнь, поскольку вся экономика – это такой гигантская система сообщающихся сосудов. И не бывает так, что вот пропадут эти самые буржуи, да, их дорогие машины встанут на штрафстоянку навсегда, покроются ржавчиной, а ты, человек социалистических взглядов, поклонник Николая Платошкина, будешь радоваться жизни без этих буржуев. Толстый, как известно, сохнет, худой сдохнет, да, и как раз крушение вот этого класса мелких, средних собственников, которое, ну, действительно уже началось, уже происходит, безусловно, по классу несобственников ударит еще сильнее, чем любой предыдущий кризис. Вы спрашивали, Роман, когда все кончится? Естественно, тут никто не знает совершенно, и власть российская не знает никто. Уже как о данности, как о решенном говорят о мае, о конце мая, 31 мая, что пропуска продлевают тем, кому их выдавали. Но здесь, опять же, по нашей драматургии вы должны сказать: Олег, бойтесь закона о фейк-ньюс. Я боюсь, но, по крайней мере, люди всерьез, я думаю, никто не верит, что 30 апреля закончится вот очередная порция этих каникул, и после майских праздников надо будет пойти на работу. Естественно, на работу никто не пойдет.
Но все равно мы идем не по самому худшему сценарию, не по самому плохому. Это я уже не от себя говорю, а от мэра Москвы Сергея Собянина. Вот я прям зачитаю, что планировали в понедельник ввести еще 9 тысяч коек, но с учетом тех мероприятий, которые проводим по самоизоляции, видим, что мы идем не по самому плохому сценарию. Вопрос, мы в Италию не скатимся, как думаете, или уже удалось уйти от этого пика, а только сейчас надо вот всех сдерживать дома, чтобы не ходите?
Не, ну вы знаете, Роман, вот за что я люблю нашу с вами программу, мы не пытаемся быть универсальными комментаторами, и то, в чем не разбираемся, на себя не берем, честное слово, то есть я понимаю, вы можете смеяться, но, по крайней мере, я этого избегаю. Если я с умным лицом скажу, нет, мы не скатимся в Италию, боже мой, у меня работа медиа, работа новости, и вот как раз, когда в новостях появляются противоречия, я с удовольствием на это обращаю внимание. Вот тот же Собянин, на который вы ссылаетесь, неделю назад говорил, что стационары московских больниц работают на пределе. Сегодня он сказал, что московское здравоохранение имеет запас прочности. Планировали в понедельник ввести 9 тысяч, но идем не по плохому сценарию, значит, запас еще есть, новые койки не нужны. Удивительное дело. То есть, что изменилось за неделю? Нас не проинформировали, или они пересчитали, или они отпустили каких-то бессимптомных больных, орвишников и так далее. Вы сказали тоже, мы говорим о мэре Собянине. Сегодня меня поразило, причем не по контенту, контент, как бы, ну, стандартное такое чиновничье выступление, а по картинке. Видео, телевизионное обращение к врачам вице-мэра Москвы Анастасии Раковой. То есть, снятое как кино, особенно вот на фоне этого визуально некачественного Путина, который по своим проводам не оптоволоконным, я думаю, по медным доходит до подчиненных, а Ракова прямо в кино таком снялась, как Зеленский на Новый год. Красивое платье, много камер, какой-то фон тоже с больницами. И вот такая прямо родина-мать. Прекрасно. Тут вопросов нет, тем более, ну, про Ракову все говорят, что она действительно в эти недели прямо умирает на работе и хорошо работает, да. Но удивительное дело, почему образом родины-матери для нас становится московский вице-мэр, а выше нее кто, как бы, или там опять образовалась какая-то пустота. Вот эти символические вещи, на которые, я думаю, наша такая очень, так сказать, прагматичная власть, которая не понимает ничего, кроме того, что можно пощупать руками или конвертировать в деньги, наша власть игнорирует символическую составляющую, и да, получается, что вот финальный этот образ государства, на который ты смотришь, там, не знаю, умирая под аппаратом искусственной вентиляции легких, финальный образ сосредоточен в московском вице-мэре. Почему? Да просто никому до этого нет дела. Никому нет дела до того, чтобы сказать людям какое-то доброе веское слово. Тоже вот, поскольку у нас сегодня уголок критики мэрии, в первом блоке нашей программы мы иногда такое себе позволяем, как известно. Сегодня хорошая в «Коммерсанте» статья про весенний призыв. В Москве по-настоящему начинается весенний призыв в армию. То есть все в порядке в этом смысле. И вот тоже правила этого призыва. Значит, медкомиссия, да, 8 врачей, 25 минут, 3 минуты на врача. Фотографирование на фоне портрета, не поверите, мэра Москвы Сергея Собянина. 5-6 минут. На память, не знаю. То есть вот на каждого врача при медкомиссии при отправлении в армию вам 3 минуты, на фотографирование на фоне Собянина 5-6 минут. Ну, наверное, приоритеты мэрии Москвы.
А это точно не фейк-ньюс?
Мы верим газете «Коммерсант»? Нет, там реальная бумага из Московского городского военкомата. План призвать весной 6 тысяч человек из города Москвы. Это столько, сколько обычно, без учета эпидемии, карантина и самоизоляции. Цитирую газету «Коммерсант». Я там работал, я знаю автора, поэтому тут не верить оснований нет.
Так, знаете, Олег, мне что интересно. Вот мы сейчас это все разбираем, и я вижу поток комментариев. Но это вот такое напряжение, ненависть и концентрация всего этого, которое летит и в нас, и в руководство страны. Вот рейтинг, да, падает у всего. Ой, мы это после паузы будем обсуждать.
Да, что-то пролетели 10, первые 10 минуты, секунд. Да.
Остается летописцы земли русской, Олег Кашин, Роман Голованов вернутся к вам.
Кашин. Голованов. Отдельная тема. Рожденный в СССР. Доктор исторических наук. Завкафедрой международных отношений. И просто Николай Платошкин.
Нас там ждут, на нас надеются. Поэтому чем больше у нас друзей с вами, чем больше союзников, тем меньше надо напрягаться внутри страны. Друзей нет только у дураков.
Николай Платошкин. Каждую пятницу на радио «Комсомольская правда». В 6 вечера по Москве подводит итоги недели и говорит.
Ничего, абсолютно ничего. Просто нифига, кроме правды.
Кашин, Голованов. Отдельная тема.
Летописцы возвращаются к вам. Олег Кашин, Роман Голованов. Олег, вот мы начали говорить, что сейчас идет такой поток гневных комментариев. Не какие-то ни боты, ни с навальновской, ни с кремлевской стороны.
Ну, почувствуйте себя Чулпан Хаматовой, Роман. Есть же такой способ, когда там вам пишут комментарии, а ты говорите «травля». Травля.
Чулпан Святая, поэтому я не буду...
Вот трогать. Да, Чулпан Святая, понимаете? Вот бы нам с вами завоевать звание почетных святых нашего королевства, и если нас будут критиковать, мы будем делать такое лицо и говорить...
Это неинтересно.
Травля.
Это очень.
Травля. Да я тоже считаю, на самом деле, поэтому, друзья, травите, мы русские люди, травлеустойчивые, крепкие. Ну давайте, нахамите нам, что вы мне сделаете, я в другом городе.
Народ плюнет. И вы утонете.
Я сам народ, плать. понимаете, Роман, и вы народ, все народ, вот в этом дело.
Так, надо было отвечать. Так вот,
о чем мы дальше говорим?
О том, что если вот сейчас у власти упадет рейтинг, она сможет его поднять, или он будет падать и потом подниматься?
Вот вы знаете, Роман, вот тут я уже выступлю в любимой своей роли, непризнанного совершенно, но такого вот старого мудреца, который приходит к Путину и говорит: знаешь, Путин, как ты должен действовать, сейчас я тебя научу. Не нужно будет поднимать рейтинг. Вот этот стереотип, миф из 99-го года о том, что власть держится на рейтинге, он остался там, в 20 веке. Сейчас другое дело. Сейчас дело буквально в доверии и любви. И доверие, и любовь именно в том числе, и это не менее важно, чем экономика, растрачивается просто вот вжух-вжух налево и направо в эти суровые дни. И давка в среду в московском метрополитене, за которую не извинились ни городские власти, ни полицейские, ни федеральные. И вот это... как сказать, поведение, когда Путин говорит, что мне пришлось отменить парад, я не вижу оснований, чтобы, значит, я продолжал к нему готовиться. Даже не в смысле там солдатиков поберечь, да, или еще что-то. А вот именно такое вот личное решение принимает тяжелое. Вот я думаю, если эта власть удержится по итогам этого кризиса, ей нужно будет по-настоящему заново выстраивать свои отношения с народом, заново завоевывать доверие. Поскольку сейчас, ну о доверии мы, я думаю, просто говорить не приходится. Какое доверие? Кто кому доверяет?
А почему говорите, если удержится?
Ну, надо рассматривать все варианты, Роман. Мы должны быть и оптимистами, и пессимистами одновременно. В этом же наша русская диалектика, о которой я вам уже рассказывал.
Ну вы тут нам никаких революций не пророчите. Как профессор Соловей, который нам говорит, что в сентябре все, хана, кирдык, покупайте гречку, тушенку там.
Нет, гречку, безусловно, покупайте. Я, вы знаете, Роман тоже закупал у британских фермеров мясо, перепутал, значит, кнопку, и в итоге у меня вагон бараньего фарша, из которого я не знаю, что делать. Там, не знаю, котлет на неделю. Видимо, придется пельмени. Поэтому закупайте, но знайте меру, друзья, потому что тоже дело такое. Вот. Нет-нет, дело не в революции, дело не в революционном творчестве масс. Дело в том, что когда власть вот живет в таком ощущении, что да, народ ей мешает, народ какую-то помеху создает, чертовы шашлычники, да, в итоге возникает вопрос, а зачем мы друг другу нужны? Тоже к вопросу, вот я шутил, да, в прошлый раз, границы закрыты, поэтому куда улететь чиновнику, проворовавшемуся, только разве что в Кыргызстан. Сейчас смешная история, как раз, ну как смешная, грустная, смешная, тоже моя любимая тема, условно политзаключенные, вот арестованные в Свердловске, в Екатеринбурге с наркотиками Литреев, да, активист оппозиции, его легко выпустили вообще из тюрьмы, из-под домашнего ареста сейчас, хотя он живет в Эстонии, да, потому что понимают, что вот сейчас выпускать из тюрьмы, там, из-под ареста можно кого угодно, никто за границу не убежит, больше нет за границы никакой, это тоже удивительное такое новое ощущение от жизни.
Он сейчас все как в тюрьме сидят.
Да, понимаете, вот когда тюрьма всеобщее достояние, то, в общем, и жить веселее, да, и шансон тюремный звучит, как общенародная песня.
Да, «Золотые купола» у нас будут в конце, там, когда слово «пастыри» зазвучит, поэтому подождите, потерпите.
Ну, слушайте, Роман, «Купола, купола». Еще я хотел коснуться...
Я хотел просто комментарий зачитать. Вы запишите мысль в шпаргалку, чтобы не потерять. Кашин Голованов. «Фашисты в земле русской ругают Ленина. 1945 год. Вамбе». Ну, подождите, во-первых, Ленина мы не ругаем, а просто презираем и ненавидим, потому что бандит, да, который устроил неизвестно что в нашей стране, и дальше вот если бы вы сейчас, хотя вы хотите жить как при Ленине, но это все схлопнется, вы эту консервную банку построите, ну, почитайте, там, отнять всю частную собственность, всех разогнать, какая конкуренция, он там рассказывает про конкуренцию при социализме, ну, бред же, как схлопнулся Советский Союз, хотите еще раз, чтобы схлопнулся ваш Советский Союз?
Ну, вот, ладно. Как-то, да, это как раз мечта Романа, чтобы не было среднеазиатских гастарбайтеров в России, поэтому, наверное, пускай все эти союзы схлопываются. Я обратил внимание на публикацию моего во многом учителя, любимого автора Александра Гамова в «Комсомольской правде», интервью министра Зиничева.
И Гамов учитель.
Конечно, у меня много учителей. За учителей своих кубок поднимает, за здравный, да. Интервью Зиничева, министра МЧС, где Гамов его спрашивает: слушайте, Зиничев, а почему, товарищ генерал, да, а почему ничего не слышно о том, чем вы сейчас занимаетесь, ваше министерство, во время борьбы с коронавирусом? На что Зиничев так важно отвечает: вы знаете, мы просто не привыкли к публичной деятельности, и ты хватаешься за голову. Твою мать, министерство буквально пиара, да, министерство саморекламы многолетнее, которое, в общем, я не раз бывал на лесных пожарах, на наводнениях, министерство, которое никогда ничего не умеет делать, косоруки, опять-таки, псевдоспасатели, но очень много ресурсов, много лет тратило. Роман, понятно, два аспекта. Во-первых, весь ресурс переехал в другое министерство, не будем показывать пальцем, а то, опять же, мы с вами под призыв подпадем, да, причем какой-нибудь там на новую землю, как тоже не раз бывало с некоторыми критиками власти. Вот, а во-вторых, да, понятно, что когда во главе спасательного ведомства человек, у которого профессия бодигард, да, как бы телохранитель, ходить с пружинкой в ухе и охранять, естественно, ну, как вот телохранитель может спасти страну от коронавируса. Непонятно, непонятно, да.
Олег, ну вы сейчас оскорбляете людей, которые настоящие пожарные, настоящие спасатели. Нет,
пожарные, да, но естественно...
Вы говорите, вы все криворукие.
Роман, а вот тоже такая, понимаете, как это... генерализация или наоборот? Вот при чем тут пожарные? Пожарные были испокон веков. Это как считать пограничников ФСБшниками. Ну, мы понимаем, да, что это разные профессии, но формально погранвойска входят в ФСБ. Здесь то же самое. К пожарным вопросов нет.
Жизнью, они просто там где-нибудь покурили и бычок спрятали, чтобы...
Да, разумеется, и там на Фукусиму ездили, как известно, да, там бродили по японским руинам, спасали японцев там. Все нормально. Легендарное министерство МЧС, мужество, честь, слава. Но сегодня это факт, да? Мы не видим, чтобы оно как-то там, не знаю, разворачивало полевые госпитали, допустим, да? Или эвакуировало людей за границы, допустим. Потому что вот мы перестали про это говорить, потому что, а зачем лишний раз расстраиваться? устраиваться. А ведь ничего не изменилось. Люди торчат за границей, и, в общем, как бы никто их особенно в Российской Федерации не ждет. Это в этом телеграм-канале правительства, который поначалу назвали «Везем домой COVID-19». Что везем? COVID-19. Там удивительное голосование проводится. Вот какой рейс лучше? Бангкок-Краснодар или Пхукет-Краснодар? Что вы думаете, друзья? И вот сидишь ты такой без копейки, заросший бородой на этом Пхукете. Сам ты из Челябинска. И думаешь, ну хоть бы до Краснодара добраться, да? Вот. Это тоже параллельно вот нашим этим разговорам о том, что там коек хватает, не коек хватает. У людей вот уже так жизни рушатся. Поэтому вот когда вот эта абсурдистика, да, российской официальной жизни и российской народной жизни достигает этих резонансных значений, то просто уже думаешь, ну, боже мой, лучше действительно с Романом поговорить о простом и вечном, о святом и так далее.
А знаете, вот вы сейчас заговорили про новую землю, я сразу же статью в Википедии открыл и читаю, наверное, надо править уже статью. На островах архипелага можно обнаружить крупнейшие в российском районе Арктики птичьи базары. Здесь селятся кайры, чайки, а также русские оппозиционеры.
Да, да,
буквально. И не совсем русские, потому что у некоторых фамилии какие-то подозрительные.
Зулейха, Роман, закрывает глаза, да, или открывает. Смешно было сегодня.
Мы сами закрываем глаза.
Да, с Захаром Прилепиным, который, значит, не читал, говорит, не читал Роман, хотя 5 лет назад он его хвалил. Это такая тоже смешная история. Просто тоже вот я не смотрю сериал, поэтому мне особо нечего сказать, но наблюдаю, да, как бы, ну, вот мы понимаем, как промоушен кино, да, происходит. Максим Сурайкин, кто это? А, да, который выдвигался в президенты, псевдокоммунист, да, заявил, что сериал оскорбляет, значит, советскую память.
Хотите, вот, друзья, Сурайкина послушать, потому что у меня есть...
Давайте, Сурайкин, вот, Сурайкин.
В нашей программе звучат только важные, авторитетные люди, а нет, еще глава Коммунистической партии, да, России Максим Сурайкин.
Да, да, да. Я, честно говоря, был в легком шоке, когда уже пошла реклама, потому что я как коммунист и патриот, да, на дух не приношу все посредственные сериалы, особенно нацеленные на дискредитацию советского периода и дезинформацию наших граждан. Мне это напомнило конец 80-х, начало 90-х, когда тогда развязанная мощнейшая информационная война против Советского Союза, Советского общества подменяла понятие, целью которой было нашим гражданам в конце 80-х, начале 90-х вбить в голову, что все у нас плохо, что Советский Союз империя зла. Это продолжение той же линии.
Знаете, вот я сейчас опять же Википедию тоже читаю. 17 сентября 1954 года на Новой Земле был открыт советский ядерный полигон. И еще надо было сюда же уже дописать, а в 2020 году Максим Сурайкин открыл тут полигон для расстрела.
Совсем мало секунд, но коротко, да, вот я Чулпан Хаматова, звоню Максиму Сурайкину: «Максим, у меня сериал выходит, помоги как бы продвинуть», да, и он такой: ладно, Чулпашечка, давай». И так, типа, сериал плохой. Ну, в общем, ну, понятно, детский сад какой-то,
да. Да нет, да ладно, он просто пиарится, ему даже звонить не нужно было.
Ну, кто-то же позвонил, его же там показали по телевизору и так далее.
А кого? Сурайкина или
сериал? Конечно, Сурайкина.
Сурайкин залез в телевизор?
Конечно.
А как это тетя в такую маленькую коробочку залезает? Ну ничего, вот всякое бывает. Это вообще программа какая-то чудес. Я просто, ладно, сериал, а он-то там зачем?
Страстная пятница, вроде, да, страстная пятница.
Вроде президентские выборы закончились. А, кстати, вот теперь, после того, что мы тут сказали о Ленине, все закончится тем, что вот это сообщение пришлет уже не просто слушатель, а Максим Сурайкин. Причем тут Ленин, он взял власть, которая валялась на дороге, которую вы, в свою очередь, такие уродские либералы, как ты, Кашин, развалили. Ну что, мы вернемся, будем дальше все разваливать.
Кашин, Голованов. Отдельная тема.
Давным-давно в далекой-далекой галактике
я просыпаюсь. Айн-фай,
полицай. Крошка моя, я по тебе скучаю.
И Сережа тоже.
Мы с первого класса вместе.
Тетя Ася приехала!
А также шумелки, пыхтелки и запелки.
Это не ностальгия, у нас просто память хорошая. Мы услышали одну фразу или песню, почувствовали вкус, который мы называем вкусом детства, уловили запах и тут же мысленно перенеслись на несколько лет назад. По выходным я, Михаил Антонов, на радио «Комсомольская правда» вспоминаю вместе с вами, как это было в программе «Дежавю» в 11 часов вечера по Москве каждую субботу и каждое воскресенье.
Hasta la vista, baby.
Кашин, Голованов. Отдельная тема.
Летописцы земли русской возвращаются к вам. Олег Кашин, Роман Голованов.
Летописцы, летописцы или вирусологи? Вирусологи,
да,
в погонах.
Да, мы все вирусологи.
Итак, кто-то вирусолог Роман. Да, вирусолог Роман. Я знаю, вам есть что сказать на вирусологическую тему.
Да, мы открываем сайт kp.ru, и там очень важная заметка. Мы можем тестировать на COVID-19 пассажиров в аэропортах быстрее, чем они получают багаж. Комсомолка поговорила с разработчиками самого точного в мире экспресс-теста для диагностики коронавирус. Это директор компании-производителя Evatec Ленар Валеев. Все, слава богу, выговорил. И он рассказывает о том, что у них есть самая точная система, что сейчас они вот этим занимаются, что тестирование проходит. Ну, то есть, ну, это хвальба, самореклама. Вот, поэтому тут можно открыть, все почитать, мне пересказывать не нужно. А вот что получают они в ответ? Главный санитарный врач Анна Попова сказала, это я вот зачитываю: нас такое качество не устраивает, вы можете заниматься разработками, но мы не будем вас жестко контролировать и проверять по полной программе. Такую реакцию можно понять, поскольку в случае с коронавирусом цена ложного отрицательного теста очень высока, зараженного человека выпускают из-под наблюдения, и может возникнуть цепочка распространения опасной инфекции. Вот. Вы можете открыть, почитать этот материал, это, конечно, очень круто, но, Олег, смотрите, вот теперь, когда мир будет меняться у нас, когда вот у нас появляются эти тесты на коронавирус, которые вот точность 99,9%, анализ готов всего за 30 минут, производитель готов выпускать более 2 миллионов тестов в неделю, что теперь, будут каждого сажать на эти тесты дальше? Вот что, вот прилетаешь в аэропорт, получить багаж, сделать тест дальше, для нас это будет обычной процедурой где-нибудь там в Италии, вот, или я к вам в Лондон захочу прилететь, когда эти границы откроются?
Вы знаете, Роман, я как раз, во-первых, боюсь, что граница откроется еще не скоро, а во-вторых, тоже вот такая вещь, сейчас будет вообще дикая интимная подробность, буквально Олег демонстрирует свое нижнее белье. У меня иногда на губе вскакивает такая фигня, я думаю,
уже рассказывали про нее.
Вот, ну, да, правда, рассказывал. Ну, в общем, да, герпес есть у всех, да, он как бы может вскакивать раз в... Нет, это вирус, да, он может вскакивать раз в 10 лет, раз в 20 лет, раз в 2 дня. По-всякому бывает у всех. Может дремать в тебе вообще всю жизнь, и как бы никто не заметит. Вот, если вдруг провести тотальное освидетельствование человечества на герпес, а он 70%, давайте все 70% в чумной барак, а остальные как бы как-нибудь поживут. Так можно далеко зайти, вы понимаете. С коронавирусом то же самое. Что он приносит тотальную смерть и разрушение, этого нет. Вот давайте проведем, да, всеобщее тестирование россиян, окажется там 100 миллионов подцепили коронавирус. Вот давайте изолируем 100 миллионов, а остальные там старики и младенцы какие-нибудь будут, соответственно, в полях пахать и в офисы ходить. Действительно, это такая история. Плюс тоже это можно было предсказать, и я не знаю, вот если у вас память получше, может быть, мы об этом говорили. Чем дольше ты сидишь в изоляции, тем у тебя, ну, как бы эти стадии отрицания, торг и так далее, они проходят как бы более, наверное, драматично. И сейчас я наблюдаю вот это загадочное выступление китайца, да, пресс-секретаря их департамента, по-моему, здравоохранения или кого-то там, ну, какого-то китайского спикера невысокой должности, ну, в общем, официального, который сказал, что, вы знаете, Китай просто немножко со статистикой как бы перемудрил, то есть они записывали или не записывали излечившихся, да, то есть немножко преувеличена смертность и немножко преувеличена вообще драматичность. И для многих, которые говорят, вот, китайцы, соответственно, нас обманули, это еще одно доказательство того, что все это понарошку. На самом деле, вот тоже интересное, тут уже, да, мы, может быть, плохие вирусологи, и мы еще хуже геополитики, но геополитика такая тема, которую все любят, значит, за гаражами рассказывать мужикам и так далее, ну, совершенно все понятно. Мы видели уже выступление и британского, и его премьера, который говорил, что Китай еще ответит за то, что он натворил. Мы видели выступление Помпео, американского госсекретаря. И я думаю, да, ближайшие годы уже, да, когда все закончится, уже когда будем считать раны и товарищей считать, пройдут под знаком, ну, какого-то наказания Китайской Народной Республики, которую, ну, очевидно, уже слишком многие желают сделать крайние за то, что она натворила. И я думаю, основания как бы, ну, есть, да, китайцам относиться с недоверием, антипатией еще в январе, когда... Все начиналось, помните, я говорил, что вот всех люблю, Роман, там, негров люблю, но вот китайцы что-то иногда вызывают какое-то недоверие. Вот, значит, и поскольку Российская Федерация во многом такой, ну, иногда скрытый, а иногда вполне публичный сателлит Китайской Народной Республики. Китайцы богаче, китайцы сильнее, просто у них там другие интересы, поэтому не так бросается в глаза. Но при этом понятно, что как бы Китай старший брат у нас сегодня. Я боюсь, как бы вот в этом новом большом противостоянии Запада с Китаем, когда на почве коронавируса Запад будет Китай опять бамбуковой палкой загонять куда-нибудь там под геополитическую шконку, вместе с Китаем заодно как бы и Россия проследует, причем вполне может быть, что добровольно. Вот вы хохочете, Роман.
Я просто сообщение от слушателя прочел.
Это знаете, еще обиднее. Вот да, сидишь, шутишь, Роман хохочет, а потом, Роман, правда, я типа нормально сказал? Я такой, а это я не тебе, да? Ужасно, ужасно. Но серьезно, шутки шутками, я здесь не иронизирую совершенно, когда говорю, да, что Россия во многом сателлит Китая, и если вдруг главной осью зла в мире вдруг окажется Китай коммунистический, на самом деле мое как бы и русское сердце, и антикоммунистическое сердце, Роман исчез, да, или я неправильно понимаю, мое русское антикоммунистическое сердце немножко радуется, когда этих коммунистов ставят на место, потому что ненормально, когда коммунистическая диктатура, в общем, является таким серьезным игроком на мировом, там, не знаю, и рынке, и мировой арене политической. Вот, но я боюсь, как бы с этими коммунистами и нас бы с вами не затоптали, потому что, да, к сожалению, Россия сегодня ближе буквально, ну, ситуативно, политически к Китаю, чем к Западу.
Посмотрите, пожалуйста, телеграм, Олег.
Да, я смотрю, да, Роман, тут даже большими буквами вы пишете «срочно, я услышал вас, Роман, все хорошо». Да, вы не разрешаете мне критиковать наших китайских товарищей, ну что ж, я не буду их критиковать, конечно же. Да, мы продолжаем нашу беседу. Тоже вот про Зулейху, на самом деле, вот еще раз, удивительный жанр, не смотрел, но... что называется, осуждаю. Я помню тот, собственно, книгу-то я читал, поэтому примерно понимаю, о чем фильм, плюс мы понимаем, Чулпан Хаматова там есть. В советские годы такое кино тоже, конечно, было, оно называлось «Долгая дорога в дюнах».
Все, я с вами.
Здравствуйте.
Я Wi-Fi перезагружал.
Спасибо, Роман. Да, «Долгая дорога в дюнах», только там вместо татар были латыши. И поскольку тоже, я даже этот стих читал в эфире, ты помнишь, Алеша, как ты любил латышей, да? А теперь удивительное дело, вот эти наши, собственно, ну, тогда это понятно было, там какие-то внутренние европейцы, почти немцы, вот те латыши, прибалты, на которых мы смотрим снизу вверх, поэтому, да, поэтому и «Долгая дорога в дюнах», как бы история соприкосновения большой цивилизации с нами сиволапами. Теперь, когда мы сиволапые, а татары вместо латышей, думаешь, боже ты мой, а может быть не стоит вот так вот разжигать?
Как думаете, кто-нибудь подскажет Максиму Сурайкину подавать в суд на нашу программу, и чтобы вас потом расстреляли? Или там, не знаю, меня кого-нибудь сослали.
Ну, вы знаете, Роман, слушайте, Сурайкин же мелко. Пускай хотя бы, я не знаю, кто. Милонов тоже. Ну, давайте Зюганова попросим. Геннадий Андреевич, вот давайте напоследок, а?
И что, вы думаете, сработает?
Почему нет? Не, на самом деле, слушайте.
За что? Вот, мы не так сказали?
Нет, тоже интересный момент. Вы знаете... Не, вот, Роман, я хочу сказать такой момент тоже, может быть, лицемерный. Ленина, ну, не знаю, вот, как бы, вы не любите, я тоже не люблю, мы, в общем, с вами такие нормальные антисоветчики. При этом Зюганов Геннадий Андреевич никакого отторжения не вызывает. Он очень милый, с ним прошли многие годы нашей жизни, более того, в какой-то момент он был, как бы, тем, по сути, ну, для меня, по крайней мере, чем для сегодняшних критиков власти является Навальный, то есть оппозиционером номер один, который вот-вот придет к власти и построит нам прекрасную Россию будущего. Поэтому, конечно, Зюганова...
Россию прошлого.
Чего уж там. Прошлого, будущего, неважно. Зюганова от Ленина я отделяю, конечно, очень легко. Зюганов – это свое родное. Я там сам с ним виделся там сколько-то раз. Вряд ли он меня помнит, но, по крайней мере, мы даже однажды крепко обнялись, когда он мне сказал, понимаешь, Олег, наступило время негодяев и время героев. Я говорю, а кто же герои, Геннадий Андреевич? Он меня обнял и сказал, да мы с тобой, Олег.
Ну, вы сделали все, чтобы никто в суд не подавал, и чтобы хайпа у нас никого не было.
А у нас сегодня добрая программа, Роман, давайте откроем кухню. Мы же договаривались, что сегодня будет самая добрая программа, чтобы все просто лопнули от доброты.
Так оно и происходит, Олег, так оно и происходит. Пытался остановить, чтобы тоже взять слово, выцепить. Не то, чтобы китайцев вы не ругали. Ругайте китайцев.
В итоге вы плюнули и стали перезагружать интернет. Я понимаю, отличное решение. Тоже вот я на вас разозлюсь, выключу компьютер. Сиди сам и вещай, да.
А, нет, кстати, это будет самое подлое, что вы сможете только сделать.
Я так не смогу сделать никогда, Роман, да.
Так, новость-то какая? В Узбекистане за разглашение данных о больных COVID-19 дают срок до 3 лет. Это вот самое интересное, что почему дает срок за разглашение? Потому что потом все соберутся и пойдут его просто убивать. Вы не думаете, что это реально сейчас приведет к каким-то расправам там, вот в тех местах, в таких интересных, странных, не так и да?
Нет, но о том, что эти расправы уже как бы есть, причем поощряются региональной властью, об этом писала «Новая газета», и под давлением чеченских властей Роскомнадзор снял публикацию Елены Милашиной буквально об этом. Вот, ну поэтому говорить на эти темы трудно. Но шутки шутками, я очень надеюсь, что мы хотя бы, вот мы, русские христиане, там, как это назвать, славяне, цивилизованные белые европейцы, по крайней мере, будем чуть-чуть более цивилизованными, чем наши узбекские младшие братья или старшие.
Мне просто было интересно, как мы в нашей программе упустили такую шикарную новость. В Киргизии заварили дверь подъезда вместе с жильцами, чтобы они там сидели на карантине и не могли выбраться. А еще там в другом месте я видел, также дверь заварили, и внизу такую собачью выемку вырезали, чтобы туда еду перекидывать. Ну вот есть и такие истории. Но... Вернемся к вам сразу после паузы.
Каша. Голова. Отдельная тема. Настоящие люди. Настоящая музыка. Настоящие новости. Радио «Комсомольская правда». Радио про настоящее. Кашин. Голованов. Отдельная тема.
Кстати, вот хорошие новости от нашего доброго и дорогого друга Максима Леонардовича Шевченко. Он у себя на YouTube-канале выставил ролик. Я переболел коронавирусной пневмонией, хотя все тесты показали отрицательный результат. Это было тяжело, но благодаря врачам я выкарабкался. И теперь мои выводы однозначны. Врачи в России прекрасны, система организации здравоохранения чудовищная, говорит Максим Леонардович.
Ну, по поводу второго очевидно, по поводу первого тоже. Слава богу, что выздоровел. Маленькое письмо от слушателей прямо вот среагировали на то, что в чате пишут, да, что когда Роман рассказывает о том, как заваривают двери киргизам и оставляют собачью дырку для еды, Роман радуется. А мне пишут из Царского села буквально: напомните Роману, как во время эвакуации в Ташкенте Анну Андреевну Ахматову узбеки кормили, не давали умереть с голоду, поэтому мы, конечно, им благодарны. Благодарны, естественно, конечно, тут вопросов нет.
Так как тоже все спорит, я говорю, что есть отдельные дикие случаи, когда происходило вот это украинское вакханалие, где чуть ли уже не инквизицию устроили, мы говорили про Украину. Случись такое у нас, мы говорим про то, что происходит у нас. Там Олег хочет говорить. Там про кого вы, про Чечню говорили, да, или про что?
Про Чечню я всегда говорю, Чечня тоже как
бы... Где там охотились за...
Чечня, естественно, Чечня.
А, ну вот, да. Олег хочет говорить про Чечню, говорим про Чечню. Что, ну что, в чем проблема, я не понимаю. Вы тут нас точно не обвините, у нас слишком уж выпуклая разносторонняя программа.
Ну, а так-то мы радио 282, мы всегда разжигаем, но строго в пределах Уголовного кодекса.
Давайте к святым.
Благодатный темам. Огонь, Роман, благодатный огонь.
Да, слово пастырь, оно должно было у нас случиться, то мы уже так долго его откладывали.
А сейчас уже все,
дедлайны подошли. Знаете, я про другое даже хотел бы поговорить, про какие-то свои наблюдения, потому что завтра будет схождение благодатного огня, и я не сомневаюсь, что благодатный огонь сойдет, что его доставят в Россию, что случится это примерно там в 14:30, как мне кажется. Вот, мои прогнозы, как все это будет происходить, но вот и все это будет на большой трансляции там на Спасе, там просто будет большой марафон, где
там будете, да?
Да, вот да. Я там буду, и сегодня я ездил на студию, и знаете, вот я месяц просидел на там в самоизоляции, карантине, как угодно это назовите, общался только по скайпу, вел эфиры только по скайпу, и я сейчас как никогда волнуюсь. Вот я никогда так, наверное, не волновался перед тем, как выходить...
Как выйти из дома. Выйти
да, из как дома. В эфир выходить, потому что что-то вот какой-то стрём. В прошлом году то же самое было, даже больше по времени мы вели эту историю, но не было так волнительно, а тут ты начинаешь как-то понимать, что, елки-палки, да ты дома сидел, а тут сейчас тебе с кучей людей общаться, там выступать, уже не так сидя у себя в комнате, но ты все равно себя в комнате чувствуешь как дома, а тут уже что-то иное будет. Но вот сегодня, когда я сел в машину, там, меня жена везла, Мы поехали, я так смотрю по сторонам, думаю, блин, говорю, а все-таки здорово ездить на работу. Так я уже обрадовался сначала тому, что сидишь-сидишь дома, а с другой стороны, как круто все-таки куда-то выезжать, ну хотя бы там пару раз в неделю было бы здорово это делать. А про то, что с нами будет дальше, меня, конечно, безумно расстраивает, я из-за этого безумно переживаю, что храмы будут в Москве закрыты для верующих людей, что смогут трансляцию посмотреть только дома. Увы, но особенно после того, как я увидел вот эти очереди в метро, а потом посмотрел на то, что на Пасху не пустят, ну, это, конечно, было очень странно, потому что, ну, все-таки, наверное, можно было, тут же вопрос тоже и к светской власти, потому что как это все можно было организовать? Ну, там вот я знаю, батюшки рассказывают, что вплоть до росгвардейцев туда будут приезжать, елки-палки, росгвардейцы, зачем они там будут нужны, кого вы там будете отлавливать, что это наступает за времена такие, ну, как это будет дальше. И причем, я не знаю, меня особенно еще резануло, что вот все храмы, все пошли в один ряд и под одну гребенку, как-то вот в этих документах читаешь, с магазинами парикмахерскими. Камон, вы серьезно? Камон. Да я в это слово учу Олега Кашина и его хоть три раза. Но это не развлечение, это поход туда не потому, что тебе нечего дома делать, а потому, что ты идешь причаститься кровью и плотью Спасителя. Да, там, конечно, я понимаю, можно и домой пригласить священника. Вот я сегодня утром причащался, батюшка приходил домой. Но нет, я надеюсь, что после 19-го все это будет отменено. Да, с сохранением там всех правил, всех требований, но чтобы храмы были открыты, это уже мой призыв и мое обращение. Я требую, чтобы после вот самоизоляции уже надо думать о том, как возвращаться к нормальной жизни.
А вы знаете, Роман, ну помимо того, тоже вот тот случай, когда, наверное, даже соглашусь дословно с Захаром Прилепиным, который пишет, что он не призывает идти в храмы, но считает, что храмы должны быть открыты.
Действительно, то же самое, я не призываю идти в храмы.
Это одно из другого не следует. И тоже вот мы любим, вы любите, да, я люблю, наверное, говорить, а вот на Западе еще хуже. Сегодня вышла инструкция полиция Великобритании, как себя, ну, как обращаться с народом, обеспечивая самоизоляцию. Действительно, прямо такой текст, который вот раньше мы их читали, там, не знаю, в журнале «Наука и жизнь», в разделе «Это любопытно», какие трогательные старинные инструкции. И здесь, я думаю, она тоже в историю войдет, потому что вот, в отличие от Москвы, сравните, да, британская полиция, люди имеют право ездить на машине в парке для занятий спорта или прогулок, которые тоже считаются физической активностью. Полиция должна учитывать, что поездка не должна быть дольше, чем прогулка. Полиции рекомендовано не мешать людям, которые во время прогулки решили остановиться и перекусить, но долго сидеть на лавочке не советуют. Не в смысле сел на лавочку, тебя арестовали, а подойдет Бобби, скажет, ну типа засиделся старик. Дальше разрешается несколько раз в день на улицу выходить для занятий спортом. Не разрешено проверять сумки людей на предмет того, необходимые товары ты купил или нет. Также оговаривается, что полиция имеет право запрещать людям работать в парках, но не имеет права требовать от британцев документов, подтверждающих необходимость поездки на работу в случае, если они могут работать из дома. То есть очень мягко и рассчитано на гражданское благоразумие. И зная уже англичан в быту, которые тоже вот в довоенное время, в докоронавирусное время, вот выходишь в пятницу в центр Лондона, да, и считаются русские пьющие. Они тут весь город Лондон просто, как говорила молодежь в мое время, вкал, да, все валяются в лужах, извините, рвоты. Мы гораздо более послушные, цивилизованные люди. И если с англичанами можно так обращаться вежливо и культурно, и они там, не знаю, не начинают жарить шашлыки, то уж к русским, наверное, тоже можно как-то более мягкие требования предъявлять.
Вот тоже, мы сегодня главные, наверное, правозащитники, которые выступают за права и чувства верующих, потому что этот закон об оскорблении чувств верующих, ну, он абсолютно ненужный, а вот сейчас нужно, чтобы именно права верующих людей соблюдались.
А тоже интересно, Роман, как вообще круто, ирония судьбы, да, закон-то принимали понятно когда, понятно для кого, для чего, пусть сирает, болотное, все вот это. В итоге самое смертельное оскорбление верующим нанес кто? Российская власть, полиция, мэрия Москвы и другие организации. Ну, в общем, как-то вот так.
Да, но я надеюсь, что мы с вами услышимся в понедельник, встретимся здесь вместе с вами, произнесем главные слова «Христос воскресе», «Воистину воскресе». Да даже сейчас их производить можно и даже нужно, ведь то, что Христос воскрес за нас всех, никто не отменял, и Серафим Саровский, и в дни Страстной Седмицы постоянно повторял эти слова, чтобы за этими днями не скрывалось главное чудо, которое случилось с человечеством – воскресение Спасителя. Спасибо.
Спасибо, счастливо.
Каша. Голова. Отдельная тема. Георгий Бофт. Политолог, журналист, магистр Колумбийского университета, обладатель премии «Золотое перо России» и ведущий радио «Комсомольская правда». Авторскую программу Георгия Георгиевича «Бофт знает» слушайте каждый четверг в 17:00 по московскому времени.
А что такое деньги по сравнению с большой геополитикой? Мы денег тут не считаем.